Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Памяти историка Вениамина Йоффе. Бессменный руководитель питерского отделения мемориала, Вениамин Йоффе был человеком легендарным. На следствии в 65-м году он мог отречься от своих убеждений и дать минутную слабину, но не сделал этого. Вместо того, чтобы дрожать и уйти в себя, он в камере начал учить японский язык. Йоффе-историк начал формироваться именно в лагерные годы, а в лагере он был на работах вместе с Андреем Синявским. Они, кандидаты наук, вместе сколачивали на зоне деревянные ящики. Но ящики — это ирония судьбы, а в лагерные годы Йоффе начал по-настоящему знакомиться с проблемами политического режима страны, с реальными человеческими судьбами многонационального государства, с украинским и литовским движением, с христианско-диссидентским сообществом. Эти годы стали для него не потерянными, а наоборот, годами громадного роста. Памяти Вениамина Йоффе подготовила передачу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 20 мая 2002 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская. Вениамин Йоффе. Памяти историка. Апреля 2002 года Петербургский мемориал понес невосполнимую потерю. Умер его бессменный директор Вениамин Йоффе. Умер от сердечного приступа на эскалаторе метро, только что вернувшись из Сыктывкара. Он возил туда выставку о советских и нацистских лагерях в мире двух диктатур. Вениамин Йоффе родился в 1938 году в Уфе, учился в Ленинградской школе. В 1962 году окончил Ленинградский химико-технологический институт. С 1964 года сотрудник нелегального общественно-политического журнала «Колокол». Третий номер, для которого Йоффе написал две статьи о перспективах политической и производственной демократии в СССР, был конфискован, сотрудники арестованы. 26 ноября 1965 года Йоффе был приговорен к 3 годам лагеря строгого режима за антисоветскую агитацию и пропаганду в составе группы «Союз коммунаров». Срок отбывал в мордовских лагерях. Сергей Хахаев, бывший политзаключенный, подельник Вениамина Йоффе.
Он мог отречься, скажем, на следствие, потому что даже по тем временам эти статьи, они не были криминальными. Они критиковали отдельные, так сказать, вещи. Но ему при этом надо было сказать, что я вообще обожаю советскую власть и проклинаю, значит, этих негодяев, которые что-то такое против него замышляли. Вот его мужество заключалось в том, что он этого не сделал. Он совершенно четко выбрал свой. Это был его личный выбор. Я приведу такой прекрасный факт. Во время следствия он изучил японский язык. ГБ было вообще потрясено, что вместо того, чтобы дрожать мелкой дрожью и думать о том, как спасти свою шкуру, человек занимался японским языком. Это говорит о громадной воле, мужестве.
Основой дела был даже не «Колокол», но книга Сергея Хахаева и Валерия Ронкина «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Владимир Гаенко, тоже бывший член группы «Союз коммунаров».
Дело в том, что наша книжка, она была не программным документом, она была изложением нашего видения событий, прогнозирования истории. Кстати, самое забавное, у них впервые предсказывалась возможность войн между социалистическими государствами. Тогда еще не было конфликта между Вьетнамом и Китаем, вот, между нами и Китаем, да, еще не было. Там уже было сказано, что это будет.
Вы распространили 200 экземпляров этой книги, значит, знали, что арест неизбежен. Вы сознательно шли на это?
Шли, да. Ну, все, конечно, мы уж так хотели туда попасть. Мы принимали все меры предосторожности, чтобы это случилось не сразу. Но просто как трезвомыслящие люди мы понимали, что КГБ достаточно мощный аппарат. И если мы выходим на людей и даем им книги с обратным адресом, то неизбежно, рано или поздно, мы попадемся.
Как вы решились на это? Ведь все вокруг молчали. Вы что, были какие-то другие люди?
Нет, нельзя сказать, что другие люди. Единственное, может быть, что немножечко отличало от большинства, это свойство критически мыслить. А дальше срабатывала чисто парадоксальная вещь. Дело в том, что все члены этой группы были активными комсомольцами. Я был начальник штаба рейдовой бригады, что самое смешное. Надо сказать, что вся эта группа была в рейдовой бригаде. Это была не помощь милиционерам, это была своя собственная работа, попытка вести воспитательную работу. Мы с беспризорниками там занимались, дежурили в клубах, вот там большевички, десятилетие октября, мраморном зале, где было засилие хулиганов. Потом участие на стройках, участие в работе на Целине. Мы имели коммунистические убеждения тогда.
Когда эти убеждения изменились?
В лагере, когда мы познакомились с мнениями других людей.
Вениамин Иоффе не был очень здоровым человеком. Еще в институте он брал академический отпуск из-за туберкулеза, потом прибавилась язва желудка. Сергей Хахаев считает, что 3 года в лагере стоили его товарищу многого.
Сначала он попал на производство чугунное, где чугунная пыль. И при всем при том, когда он стал получать больничный паек, как больной человек, он делился с своими друзьями, молоком, которое он получал, там масло, потому что дружба для него была очень важна. И как всякий интеллектуально развитый человек, ему было необходимо одиночество. Но при всем том, ему была необходима компания. Вот он оценил эту компанию, и он ради нее был готов на многое. Он работал в одной бригаде с Андреем Ивановичем Синявским. Они занимались тем, что сколачивали ящики, куда упаковывалась продукция, металлические детали, которые производились. Не меньше, чем кандидатский стаж нужен для того, чтобы попасть на этот самый, в эту бригаду. Потому что иначе мы вас не возьмем.
Видимо, Иоффе-историк начал формироваться именно в лагерные годы.
Удивление, эти годы были абсолютно не потеряны, не пропащи. Он сразу понял, что лагеря представляют громадную ценность. Он может получить массу сведений о политических настроениях прошлого, настоящего, теперешнего. И он впитывал все эти 3 года. Он очень активно беседовал со всеми людьми, украинскими, литовскими националистами. Он пытался узнать их судьбы, да, узнать их героев, проникнуться их идеологией, прочувствовать ее. И будучи очень контактным и очень интересным собеседником, он активно этим пользовался для того, чтобы собрать как можно больше информации. И эти годы были для него не потерянными годами, а наоборот, годами роста громадного.
Владимир Гаенко.
Большинство из нас не читали столько, сколько читали тогда в лагере, потому что первое время было не запрещено присылать неограниченное количество бандероли с книгами. Там проводились такие воскресные вечера. Собиралась группа, ну, обычно была символическая там кружка чифиря, да, и каждое воскресенье кто-нибудь из разных национальных групп делал доклад. По своей специальности, кажется, делал доклады. Но большинство там было литераторов, естественно. В частности, вот каждый из своих национальных групп делали доклады о своих писателях, художниках и так далее. Это было очень интересно. Там было много поэтов. Вот был известный поэт Скуеникс. В какой-то из этих вечеров был сделан перевод стихотворения Райниса «Сосны» на 12 языков. Вот столько было национальностей в этом лагере. Там, кстати говоря, и была газета «Стена», которая называлась «За дружбу народов».
Из книги Вениамина Иоффе «Новые этюды об оптимизме».
Мы живем, постоянно ощущая за своей спиной дыхание ГУЛАГа. Вся наша жизнь насыщена его рудиментами, его обычаями, лексикой, этикой, ценностными установками. Выпистыванные ГУЛАГом друзья народа направляют течение нашей жизни, и законы ГУЛАГа становятся законами жизни общества. Понять ГУЛАГ и его наследие – наша злободневная необходимость. Оказывается, каким бы тоталитарным государство себя ни полагало и как бы не стесняло жизненное пространство человека, его тоталитарность мнима, потому что бесконечность мироздания открывается нам в любой точке. Стоит только присмотреться повнимательней.
После возвращения Вениамин Иоффе вернулся в Ленинград, работал инженером. В 70-е и 80-е годы он занялся историей политической оппозиции в СССР. Историк, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин.
Когда в 76-м году в нашем городе возник исторический альманах «Память», Иоффе принял в нем участие. Он печатался в памяти под псевдонимами «Песков» и «Рождественский».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская, Вениамин Иоффе, «Память историка». Продолжаем передачу. Вениамин Иоффе участвовал также в издании реферативного журнала «Самиздата «Сумма». В 1982 году официально предупрежден органами КГБ в связи с участием в работе Российского общественного фонда помощи семьям политзаключенных, уволен с работы. А потом началась перестройка. О Вениамине Иоффе говорит председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Наступила совершенно новая эпоха. И он мгновенно понял, что его место – это мемориал, потому что мемориал – это то, где понимается, что права человека как корневая составляющая – это то, что проходит через весь период истории, и через позавчерашний день, и через вчерашний, и через сегодняшний. И без них не будет никакого счастливого завтра.
Из книги Вениамина Иоффе «Новые этюды об оптимизме».
С самого начала существования советских органов безопасности основная характерная для них черта – это провокация показательных политических дел для поднятия своего престижа. Сюда же относятся грубо фальсифицированные дела 80-х годов, когда органы стали проигрывать свою борьбу с независимой интеллигенцией как идейно, так технически и перешли к силовому решению проблем, отказавшись от защиты партийной идеологии, ставшей незащитимой. Старая концепция безопасности оказалась разрушенной. Появлению новой сопротивляется коллективный опыт и коллективная память КГБ.
Арсений Рогинский.
Это была бесконечно значительная личность. Подпольщик, автор программных статей в подпольном журнале, статей о реформах, о том, какие реформы нужны этой стране, чтобы стать другой. Человек, который добывал разные важные книги на языках и старался их переводить. Интеллектуал, настоящий, большой, глубокий интеллектуал, что довольно большая редкость в диссидентском движении. Достаточно сказать, что Вениамин Викторович был первый, кто откуда-то достал, прочел, и не просто прочел, но и перевел Юнга, и с наслаждением пересказывал его в нашей среде, и от него мы узнавали, что такое архетипы. Историк от Бога, он занимался ближайшим прошлым, совсем недавним прошлым, уходящей натурой. И это совершенно не случайно, что он занимался именно историей сопротивления.
Вячеслав Долинин.
В мемориале существует музей. И вот я помню, мы с Иоффе оказались, это был 92-й год, на месте, где когда-то находилась политическая зона особого режима Перм-36. И вот в развалинах барака мы обошли все углы, мы искали что-нибудь из предметов, какие могут свидетельствовать о вот этом периоде. И нашли. Он нашел, в частности, таблички с фамилиями заключенных, которые прикреплялись к нарам. Сейчас эти таблички находятся в фондах нашего музея.
В первый раз я пришла в этот музей на открытие выставки «В мире двух диктатур». Кроме фотографий изможденных лиц лагерников, я помню один экспонат – тюремную дверь из Соловков. Когда Вениамин Иоффе показывал ее мне, он касался ее рукой, и сколько смысла было заключено в этом прикосновении.
Будучи на Соловках, мы собирали материалы. Дверь в нашем музее есть с глазком, дверь от Соловецкой тюрьмы. Эту дверь я на своей спине тащил Соловков. И эта дверь, настоящая тюремная дверь, за которой сидели заключенные 20-х.
Иоффе был человеком незаурядным и в обыденной повседневной жизни. Арсений Рогинский.
Советчик. Это редкое качество сочетания, знаете, интеллектуала и домашнего адвоката. Потому что в Петербурге каждый, за кем охотились, каждый, кто пострадал, знал, что можно прийти. Вот есть такой человек Вениамин Викторович Иоффе, его уже тогда молодым звали Вениамин Викторович, а не просто Веня. И он скажет, что надо делать. Что надо делать тебе завтра на собрании, когда тебя будут гнать с работы за то, что твой сын уехал в Израиль. Или как тебе надо вести себя в КГБ, куда тебя вызвали. Или ты чувствуешь, что вызовут на допрос в ближайшие дни. Или что делать тебе на собрании трудового коллектива, который тебя будет осуждать за то, что у тебя дома провели какой-то идиотский обыск. Или как себя вести, если тебя выгнали уже с работы. Он давал удивительно небанальные и неординарные советы. Вот не то, чтобы веди себя героически. Это так просто сказать, веди себя героически. Потому что существовала уже такая героическая модель поведения. Вы негодяи, я с вами разговаривать не буду. Но ведь далеко не каждый к ней как-то внутренне склонен и готов. И дело не в том, что человек трусит или не трусит. Нет, совершенно не в этом дело. Просто любые модели не годятся, если ты их кладешь просто на нормального, обычного человека. А Веня как-то одним глазом умел оценить и давал те советы, которые почему-то оказывались, в конце концов, наиболее эффективными. Через его дом многие десятки, я не знаю, сотни ли, но на моих глазах десятки людей прошли во второй половине 70-х.
Такая деятельность советчика была небезопасной и не лишенной горечи, связанной с предательством.
Его портрет показывали по телевизору, и один из молодых людей, которым он, между прочим, довольно активно помогал, обличал его с экрана телевизора, ну, уже посаженные и доведенные до отчаяния в заключение. Это было в 81-м, после моей посадки уже. Скорее, это было в 82-м. То есть он испытал и вот такое прямое предательство со стороны человека, который был гостем его дома и которому он много помогал.
Работа в мемориале была многосторонней. Иоффе был создателем исследовательского центра Петербургского мемориала, написал десятки блестящих статей, сделал сотни блестящих докладов, много важных открытий.
Именно он в результате огромных усилий нашел место, где захоронено вот более 1000 заключенных, расстрелянных в Соловках. Место было абсолютно тайно, скрывалось многие десятилетия. Не только место, но и обстоятельства этого страшного расстрела в Оруч-Сандармух в Карелии, куда их вывезли. Он искал эти места захоронений здесь, потому что он всегда говорил, у каждого человека есть право на отдельную могилу. Это же удивительная, простая, казалось бы, мысль. Но ведь все десятилетия советской истории ровно ей и противопоставлены.
Благодаря усилиям Вениамина Иоффе появилась книга «Тяжелые слова» о судьбах восточных рабочих, угнанных на принудительные работы в Германию. Именно Иоффе не только разыскал людей, на чью долю выпало это испытание, собрал мемуары, а во многих случаях буквально заставил их написать. И этим воспоминаниям нет цены. Из книги «Тяжелые слова» воспоминания Антонины Чистовой.
В Германию везли в телячьих вагонах. Привезли нас под Берлин. Лагерь находился на реке Шпрее, обнесен колючей проволокой. Через дорогу другой лагерь. Там находились пленные итальянцы. Меня определили работать на завод, который выпускал танки. Я работала на конвейере, со мной вместе еще 4 человека. 2 француза, итальянец и девушка из Полтавы. Один из французов был Ив Монтан. В обед на завод привозили баланду. Неочищенная картошка была пропущена через мясорубку и сварена. Вот такой клейстер мы ели.
В издании книги принимали участие 2 страны – российская и немецкая. Так же, как и в создании выставки «В мире двух диктатур». Господин Шёнинг, генеральный консул Германии в Петербурге.
Полтора года тому назад я познакомился с господином Иоффе Вениамином Викторовичем. Я чувствовал, что он человек, который страдал, но который не сдался, который хотел, чтобы вот опыт его жизни, что это было полезно и для молодого поколения. Он удивительный человек. Я думаю, что есть и в Германии, и есть и в России люди, которые помнят эти стороны наших общей жизни в 20 веке. И это не только дело старых людей, но и молодых людей. И я думаю, что это повод для надежды, чтобы были вот эти молодые люди, которые знают, что ни демократия, ни прав человека, что это идет само собой, что надо бороться за это. И я думаю, что это наследствие именно господина Иоффе. Он это очень хорошо понимал.
Вениамин Иоффе был членом правления Международного мемориала. Арсений Рогинский.
Мемориал без него прежним уже не быть, потому что кто-то должен иметь смелость, интеллектуальную смелость, политической смелости теперь не надо, в среде, в общем, довольно неглупых и профессиональных людей отстаивать совершенно другую и неожиданную, и не банальную точку зрения. Это ведь высшая смелость. Петербург потерял одного из самых ярких и блестящих петербуржцев второй половины века. Мы все потеряли друга.
Когда читаешь статьи Вениамина Иоффе, вспоминаешь его выступление, становится ясно, что этот человек не имел никаких иллюзий, понимал абсолютно все. Из книги «Новые этюды об оптимизме».
Ни государство национальной воли после Освенцима, ни государство либеральной демократии после опыта Хиросимы, ни государство социальной справедливости после опыта ГУЛАГа и Колымы не смогут убедить кого-либо в том, что убийство безвинного человека недопустимо, потому что они сами стояли у истоков этой традиции. Жизни приходится защищаться самой. Поэтому сегодня задача выглядит просто и одновременно сложно. Сквозь плюрализм играющих на поверхности политических сил, конфессий, юрисдикций увидеть противостояние двух главных партий – партии жизни и партии смерти, и сделать свой выбор, если мы не хотим лишиться жизни будущего века.
Несмотря на эту печальную ясность, от Вениамина Иоффе веяло не мраком, но радостью. Может быть, она проистекала от сознания, что он каждую минуту делает то, что должен делать. Вячеслав Доленин.
Это человек вообще удивительного оптимизма. Однажды он сказал: вот сегодня 5 марта, и все помнят, что это день смерти Сталина. А то, что в этот день умер Прокофьев, как-то забыли. Но мы доживем, наконец, до времени, когда все будут помнить, что 5 марта – это день смерти Прокофьева. А то, что это день смерти Сталина, будет уже чем-то второстепенным. Просто сместятся значения персон. Что такое Сталин? Это зло. А что такое Прокофьев? Это творчество, это свет. А Сталин? Это деструкция.
У меня тоже есть надежда, что рано или поздно все антигерои, вертухаи, доносчики, палачи, которыми просто по долгу историка приходилось заниматься Вениамину Иоффе, сгинут без следа, а его имя останется в нашей памяти. В волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Вениамин Иоффе. Памяти историка». Передачу подготовила и вела Татьяна Вольская.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Вечная Треблинка». Под таким названием американское издательство «Lantern Books» выпустило книгу Чарльза Паттерсона. Автор сравнивает чикагскую бойню животных с уничтожением людей в нацистских концлагерях. Многие издатели, которым Чарльз Паттерсон приносил рукопись, отказывались ее печатать, уверяя, что сравнение, уподобление абсолютно неуместное. Но автор настаивал на своем. Он писал, что теленок всю свою короткую жизнь проводит в клете, деревянном ящике, где он не может двигаться. Большинство людей никогда не задумываются, как животных содержат. Мы требуем, чтобы этот теленок имел право пощипать травку, побродить по лугу, поваляться на солнышке. Сейчас теленок 4 месяца, почти не двигаясь, стоит или лежит в одиночном карцере, в своих собственных экскрементах. Потом его волокут на бойню. Считается, что его мясо нежнее, если животное не двигается. Чтобы оно было еще нежнее, его и не очень кормят, сена не дают. Нынешние фермы — это фабрики, откуда животных некогда выводить наружу. «Вечная Треблинка». Беседу с Чарльзом Паттерсоном ведет Владимир Морозов. Впервые в эфире 20 мая 2002 года. «Вечная Треблинка». Беседу с американским писателем Чарли Паттерсоном подготовил и ведет наш нью-йоркский корреспондент Владимир Морозов.
Лет 7 назад, когда у автора еще только возник замысел книги, я возражал против названия, но не настолько горячо, чтобы лишить себя дарственного экземпляра. И вот он у меня в руках. Правильным ровным почерком Чарли выводит: «Владимиру пища для размышлений». Надеюсь, книга вам понравится. Чуть выше этой надписи еще более лаконичное посвящение, набранное типографским способом. Памяти Айзека Башевиса Зингера.
Ему посвящены целые главы, седьмая и восьмая. Вы же знаете, он жил в нескольких кварталах от меня, там же, где и до получения Нобелевской премии. Он здесь и умер в 1991 году. В соседнем кафе, отсюда из окна не видно, но это там, на Бродвее, он завтракал. Нет, мы не были знакомы. Что? Подойти к нему на улице? Да это было бы все равно, как остановить на улице Льва Толстого и представиться. При виде этого человека меня охватывала мальчишеская робость. Я смотрел на него с безопасного расстояния. Он любил кормить голубей на улице. Говорят, что по его квартире летали попугаи. Однажды я был на его выступлении, и это все.
Наш разговор происходит в квартире Чарли Паттерсона на 12-м этаже дома на углу 86-й стрит и Вест-Энд-Авеню. Отсюда всего квартал до Бродвея. Чарли, спасибо за книгу, но мы старые приятели, я позволю себе быть откровенным. Название «Eternal Treblinka», «Вечная Треблинка», вызывает у людей раздражение. Как можно сравнивать этот концлагерь с чикагскими бойнями?
The title is Eternal Treblinka.
Название «Вечная Треблинка» взято из короткого рассказа Башевиса Зингера «The Letter Writer», строки которого стали эпиграфом к книге. Там говорится, что мы обращаемся с животными, как нацисты с заключенными концлагерей. Я специально выбрал такое название, чтобы вызвать стыд у одних людей и протест у других. 3 года в разных издательствах мне дружески, вот как вы сейчас, объясняли, что нельзя сравнивать обычные бойни с Треблинкой, и отвергали рукопись. Люди не хотят думать о таких вещах. Кто купит такую книгу? Кто станет это читать? Издательство Lantern Books взялось печатать книгу только потому, что владелец издательства сам сторонник прав животных.
Непривычное словосочетание «права животных». Каких же прав для них вы добиваетесь?
For example, veal crates, the little crates that young veal calves have to.
Вам известно, что, например, теленок всю свою короткую жизнь проводит в клете. Это такой деревянный ящик, где он не может двигаться. Вот видите, Владимир, вы не знаете. Большинство людей, как и вы, не просто едят животных, но почти никто не знает и не интересуется, как животных содержат. Мы требуем, чтобы этот теленок имел право пощипать травку, побродить по лугу, поваляться на солнышке. Сейчас эта несчастная животина 4 месяца, почти не двигаясь, стоит или лежит в клетке, в этом одиночном карцере, в своих собственных экскрементах. Потом ее волокут на бойню. Считается, что мясо нежнее, если животное не двигается. Чтобы оно было еще нежнее, его даже не очень и кормят, сена не дают.
Но позвольте, пару лет назад в штате Мэн я своими глазами видел луг, по которому спокойно гуляли коровы с телятами.
Нет, теперь животные в деревне так не живут. Вам попалась редкая ферма каких-нибудь стариков, которые через день разорились, потому что такое содержание животных экономически невыгодно. Нынешние фермы — это фабрики, откуда животных некогда выводить наружу. Поскорее откормить и на бойню. Большая часть этих животин никогда не дышала свежим воздухом, никогда не то что не ела свежей травы, да просто не видела ее. 100 лет назад фермер знал своих коров по имени, разговаривал с ними, как с собакой. Жена фермера доила корову вручную, поглаживала, называла ласковыми именами. Чтобы зарезать корову, заколоть свинью, крестьянин часто звал соседа, потому что на своих домашних животных у него рука не поднималась. Теперь все механизировано. Фермер — это механик при мясной фабрике. Там, в клетях, у него не коровы стоят, а мясо подрастает. К безымянному мясу можно относиться как угодно жестоко. И против этой жестокости нет никаких законов. Мы тут здорово отстали от европейцев.
Да, все это выглядит не очень приятно. Я тоже против такого зверского обращения с несчастной животиной. Но, Чарли, вы пошли дальше, вы стали вегетарианцем. Вот за этим круглым столом, только клеенка была другая, а стол тот же. Вы кормили меня отличными котлетами, а теперь я должен жевать эти непонятные травки и орешки.
Да, когда вы заходили ко мне, я кормил вас гамбургерами и сам ел. Теперь я вегетарианец и больше не ем мясо животных. Когда я собирал материал для книги, ходил по библиотекам, посещал конференции различных обществ по охране животных, мне надавали фотографии, сделанных на бойнях. Я пришел в ужас. Потом я перечитал книгу Эптона Синклера «Джунгли», посвященную чикагским бойням. Там подробно расписана вся технология. Роман издан почти 100 лет назад, но с тех пор мало что изменилось. Люди по-прежнему занимаются массовым убийством животных. На бойнях их начинают разделывать еще живыми. Вы это знаете?
Знаю. Когда-то в России я работал механиком на холодильных поездах. Мы часто заезжали на бойни. Там я видел, как убивают коров, свиней. Видел, как овец за ноги подвешивают на конвейер, и разделка начинается, когда овца еще слегка барахтается. Я был молодой, на мои дети это никак не отразилось.
А
у меня как завеса упала с глаз, когда я увидел фотографии. Все это изменило мою диету, а потом и жизнь. Только не подумайте, что я, как всякий новообращенный, хочу теперь обратить все человечество в вегетарианцев. Вы лично можете спокойно есть мясо, если вам это нравится. Я вообще вряд ли имею право судить других людей, потому что у меня ушло слишком много времени на то, чтобы перемениться.
А как ваша вегетарианская диета, все эти орешки, сказывается на здоровье? Я помню, мы ходили вместе в спортклуб, вы обыграли меня в баскетбол один на один, хотя я на голову выше.
Я все еще в хорошей форме. Можем продолжить наши игры. 3 раза в неделю хожу все в тот же спортивный клуб.
Чарли, извините, а на что вы эти свои орешки покупали? Как платили за абонемент в спортклубе, пока писали книгу?
По правде говоря, я залез в долги. Но теперь, когда книга уже вышла, у меня появилось свободное время, и я подрабатываю обычным способом, редакторской работой. Беру рукописи в издательстве и правлю их дома. Приходят какие-то деньги за мои прежние книги. Немного, но это помогает свести концы с концами. Кроме того, я подрабатываю как психотерапевт.
Это что-то новое. Я помню, ваша подруга была психотерапевтом, но не вы.
Последние годы я посещал 3-4 психотерапевтов как пациент. 3 года проходил специальный тренировочный психоанализ в стиле Фрейда. После этого получил право закончить курсы психотерапевтов и теперь могу сам вести прием. У меня 7 пациентов. Когда-то я рассказывал о своих проблемах специалисту, теперь сам выслушиваю других.
Listening to other people's problems. Писатель меняет профессию. А что с вами было? Чего вы лечились?
It was fear of an uncomfortableness with intimacy, to kind of hold myself back.
В основном боязнь близости, страх перед близкими интимными отношениями, в том числе с женщинами. У меня были женщины, которых я по-настоящему любил, но я боялся жениться, жить вместе, постоянно избегал этого, боялся просто долговременных отношений. Видимо, это шло из раннего детства. Мой отец умер рано, мать спилась. Совершенно непредсказуемое поведение, дикий перепад настроений. Понятно, что у ребенка это вызывало ужас, стыд. Вдруг в школе узнают, что мать алкоголичка. И еще комплекс вины. Знаете, дети часто чувствуют подсознательную вину за неблагополучие в семье. Думают, что все это случилось из-за них. Это остается с нами, внутри нас на десятилетия. Как мой страх перед женщиной. Психотерапевт дает вам возможность выговориться, все вспомнить, добраться до источника страха, до источника невроза, вскрыть этот гнойник, очистить его и таким образом освободиться от прошлого, оставить его позади, обрести уверенность.
Скажите, а вам не в тягость заниматься посторонней работой? Ведь это отвлекает от основного дела, от писания книг.
Какое-то время назад провели обследование. Оказалось, что в среднем американский писатель зарабатывает своим трудом всего $5000 в год. С тех пор мало что изменилось. 5000 — это смешные деньги. Я за квартиру плачу больше 1000 в месяц. Так что пришлось завести 10 кредитных карт, вот ими и жонглировал, пока писал книгу. Теперь подработаю и расплачусь долгами. А писателей, которые существуют только на свои писания, может быть всего несколько сотен человек. Остальные, как я, платят цену за право быть писателем. Но мне это нравится, это подходит моей спартанской натуре. А может, тут влияние христианства, которое меня напичкали в детстве. Помните, богатому попасть в рай так же трудно, как верблюду пролезть в игольное ушко. А я в это ушко прохожу, не замедляя шага. Хотя, честно говоря, хочется, чтобы моя последняя книга пошла. Это помогло бы мне разделаться с долгами.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Вечная Треблинка». Беседу с американским писателем Чарли Паттерсоном подготовил и ведет наш нью-йоркский корреспондент Владимир Морозов.
Чарли, на вашем веб-сайте, кроме сведений об авторе и вашего портрета, масса отзывов, что, мол, это великолепная книга, мощная книга и так далее. Известно, что творческие люди не отличаются излишней скромностью, но такие же восторженные отзывы можно прочесть на сайтах и обложках других книг.
4 года я писал, теперь началась рекламная кампания. Я хозяин рукописи, но владелец издательства лучше знает, как подать мой товар. Они организуют мне интервью с разными радиостанциями, я участвую в прямых передачах. Все это, конечно, непривычная мне суета после 4 лет полного затворничества. Но издатель потребовал, чтобы я вылез из берлоги, встречался с людьми, выступал. Это странное ощущение.
Послушайте, господин писатель, я забыл спросить про ваших кошек. Как их зовут? Минима и Балерина? Так вот, вы идейный борец за права животных, а собственное домашнее зверье покалечили. Ветеринары их вам стерилизовали. Для своего удобства вы лишили их половой жизни. Теперь две ваши прелестные кошки не испытают, так сказать, радости материнства. Это ли не жестокость?
They were neutered, yeah, because that's a compassionate thing to do, because otherwise.
Да, мои кошки стерилизованы, но ветеринары сделали это под наркозом. И это не жестокость, но акт милосердия. Нью-Йорк перенаселен кошками. Почему закрыли мюзикл кошки? Да потому что у нас их и так хватает. В центре по контролю за домашними животными ежедневно усыпляют сотни бродячих кошек. Иначе они шатаются по улицам, болеют, голодают, попадают под машины. Стерилизация ограничивает рост числа кошек. Вы когда-нибудь видели кошку в период течки? Она же себе места не находит. Жалко смотреть, как она мучается. Если я отвезу ее на другой конец Нью-Йорка к приятелям, у которых есть роскошный пушистый кот, то что мне потом делать с котятами? А если еще и они расплодятся? Не останется места в квартире. Кстати, тот кот тоже кастрирован, иначе он убежит из квартиры за кошками. Стерилизация – выход из положения. Люди из общества по предотвращению жестокого отношения к животным систематически посещают малообеспеченные районы Нью-Йорка и пропагандируют стерилизацию.
Ладно, вам виднее, хотя это как-то не по мне. Давайте поговорим о чем-нибудь более возвышенном, скажем, о Боге, религии. Я прожил всю жизнь вроде бы атеистом, а теперь захаживаю в церковь. Пришло время подумать не только о женщинах, но и о душе. Ну и невредно, так сказать, зарезервировать себе теплое местечко в раю. Но у вас, я знаю, все наоборот, вы отошли от религии.
У меня другой взгляд на религию. Я думаю, что место в раю, если он есть, мы зарабатываем не хождением в церковь, а добрыми делами. Первые пророки были против организованной религии, то есть против церкви. Важно не обряды соблюдать, а жить по справедливости.
Вы молитесь?
Иногда, если у меня есть что-то важное, то я молюсь. Но я не знаю, к кому обращена моя молитва. Я не знаю, с кем я разговариваю. Сейчас я иногда молюсь за свою книгу. Нет-нет, не за успех. Было бы слишком примитивно просить тираж в 200 тысяч экземпляров или миллионные гонорары. Я молюсь, чтобы с книгой было все в порядке, чтобы она дошла до людей, чтобы ее прочитали и поняли. Я прошу, чтобы книга получила то, что ей положено. Кстати, Владимир, если вы теперь заигрываете с религией, не перечитать ли вам Достоевского? Помните великого инквизитора? Это глубокое понимание христианства.
Ну, вы меня обижаете. Я не заигрываю с христианством, я к нему как бы возвращаюсь. В раннем детстве, когда я жил с бабкой и дедом, они меня крестили, водили в церковь. Понятно, что я ничего особенного не запомнил, но где-то в подкорке остался вкус черствой просвиры, запах ладана. Правда, церковь, в которой я сейчас бываю, епископальная, там не кадят. Кстати, Чарли, как получилось, что вы расстались с христианством? Вы закончили Колумбийский университет, у вас еще было религиозное образование?
После университета я учился в епископальной семинарии в штате Массачусетс и был посвящен в сан священника. Работал капелланом в американской епископальной школе в Риме. Но религия интересовала меня все меньше. Я стал изучать историю и с ужасом увидел, что именно христианство создало в Европе климат, благоприятный для Холокоста, для уничтожения трети еврейского населения. Это отвратило меня от христианства. Потом я написал об этом книгу. О главном, если хотите, грехе христианства, об истории его антисемитизма.
Чарли, а почему эти вещи, антисемитизм, Холокост, еврейские писатели, почему это так сильно вас занимает? Среди ваших предков есть евреи?
No, my father's side it's Scottish and some Irish, and on the my mother's side it's English.
Нет. По отцовской линии мои предки шотландцы и ирландцы, а по материнской – англичане. Но когда меня спрашивают, не еврей ли я, то я отвечаю – официально нет. В каком-то смысле я чувствую себя евреем. Что-то подобное говорила русская поэтесса Цветаева в этом христианнейшем из миров поэты-жиды. В семинарии я единственный учил иврит. Все учили греческий, а я почему-то выбрал иврит. Конечно, не почему-то. Как говорят французы, ищите женщину. Дело в том, что в Колумбийском университете у меня была подруга-еврейка. Она ребенком пережила в Европе Холокост. Часто об этом говорила, плакала. В общем, ее прошлое стало моим, как будто я все испытал на собственной шкуре. Потом мы, к сожалению, расстались. Но ее детство, воспоминания о нем остались со мной. Видимо, это во многом определило мои последующие пристрастия. Я изучал, а потом преподавал древнюю историю Израиля в Нью-Йоркском университете «Новая школа». В иудаизме мне нравится тенденция к социальной справедливости, призыв заботиться о вдовах и бедных. Вы же знаете, что многие американские профсоюзы созданы под влиянием и при участии еврейских активистов. Обличение капитализма и богатых вообще, экономические и политические теории европейских радикалов, в том числе и Маркса, все это вытекает из иудаизма, как бы эти радикалы не красовались своим атеизмом.
Чарли, теперь за давностью лет это безопасно. Признайтесь, в молодости вы были коммунистом или, по крайней мере, социалистом?
Я рос в семье республиканцев. Вопреки им, стал сторонником демократической партии. Хотя, конечно, я прилежно читал Карла Маркса. Его анализ капиталистического общества восхитил меня. Но я не принимал его методов переустройства общества. Не принимал даже тогда, когда еще не знал о том, что творится в Советском Союзе и в других странах, построенных по рецептам Маркса. Больше всего я увлекся политикой во время движения за гражданские права в 60-е годы. Ходил на демонстрации против войны во Вьетнаме.
Кидали в полицию бутылками из-под пива?
Нет, я был приличный юноша из епископальной семинарии. Любое насилие мне неприятно. Кстати, именно насилие, или, по крайней мере, разделение людей, это снова во многом идет от церкви. Помните эту байку? Белфаст, ночь, усталый человек идет с работы. Вдруг в спину ему упирается ствол револьвера. Голос сзади спрашивает: «Ты кто, католик или протестант?» Человек жалким голосом отвечает: «Да я еврей, еврей я». Нападающий тычет его револьвером и орет: «Не пудри мне мозги! Ты кто, еврей-католик или еврей-протестант?»
Да, смех смехом, но не слишком ли враждебно вы относитесь к церкви? Церковь — это не только, так сказать, бюрократическое учреждение. Это еще и приобщение к религии, вере, любовь к ближнему.
Да, религия может оказывать очень позитивное влияние на жизнь людей. Но когда ты становишься догматиком, начинаешь верить в свою непогрешимость, Это случается и в исламе, и среди христиан. Посмотрите на католиков-педофилов. Ну, бывают больные люди. Надо гнать их из церкви. Какие это к черту пастыри? Так ведь епископы их покрывали, потому как церковь, видите ли, непогрешима. А помните притчу про фарисея и мытаря, сборщика налогов? Фарисей зашел в синагогу и, увидев мытаря, сказал: «Слава тебе, Господи, что я не такой, как он». Мытарь тоже обратился к Богу: «Прости мне, Господи, что я грешник». А притча о блудном сыне? Бог любит грешника больше, чем фарисея, потому что грешник открыто признает свои грехи, потому что он пришел к вере через заблуждение и страдания, а фарисей не знал ничего этого, он полон самодовольства. Так что, Владимир, у вас, как у старого грешника, есть шанс. Но не забывайте слова Альбера Камю, что христианство 2000 лет пытается превратить мытарей в фарисеев. Да, религия уже давно ушла из моей жизни, но я легко увлекаюсь библейскими темами. И хотя Библия теперь полностью лишена для меня святости, но это великая литература, великая историческая книга.
В общем, Чарли, из уважения к вашей религиозной юности, вам пора покаяться в том, что вы стали слишком непримиримы, как те фарисеи.
Я рад, что вы снова ходите в церковь. Будь по-вашему, я готов покаяться. Кстати, вы живете в Бруклине, который всегда был знаменит своими церквями. Там жили самые знаменитые проповедники 19-го столетия. Например, Лаймон Эбботт, блестящий протестантский теолог. У вас в районе Бруклин-Хайтс в церкви пилигримов проповедовал Генри Бичер. Туда на его проповеди дважды приезжал Авраам Линкольн. Когда Бичер поднимался на кафедру, в церковь набивались тысячи людей. Кстати, проповедник приходился братом знаменитой американской писательницы Гарриет Бичер Стоу, которая написала «Хижину дяди Тома». Книга шла в Америке огромными тиражами. Бичер Стоу была маленького росточка женщина. Президент Линкольн как-то сказал, что ее книга спровоцировала гражданскую войну. Да, у вас в Бруклине масса церквей. В полдень перезвон стоит.
Приятно на этой благостной ноте закончить беседу. Чарли, я желаю вам удачи с вашей книгой.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Вечная Треблинка». Беседу с американским писателем Чарли Паттерсоном подготовил Владимир Морозов. Режиссер в пражской студии Лина Ширяева. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот
хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.